Фонтанка офис.
Добрый день, дорогие друзья. 12 часов 9 минут в Петербурге. Говорит, показывает улица Зодчего Ройса. Это интернет-канал Фонтанка офис. Это прямой эфир. Естественно, мы будем говорить о главной теме этой недели. По крайней мере, на четверг, 9 февраля, она таковой остается. Известно письмо ректоров губернатору. Коллективное письмо просит поскорее передать Исаакиевский собор, а то что-нибудь нехорошее произойдет. И у нас в эфире мы с удовольствием представляем людей, которым есть что сказать на эту тему. Ректор Санкт-Петербургской государственной художественной на промышленной академии Ништиглица Василий Кичиджи. Василий Николаевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здесь же депутат Законодательного собрания Петербурга, глава комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, человек, который был соорганизатором известных встреч с депутатами избирателей, где в том числе обсуждалась ситуация, связанная с Исаакиевским собором. Максим, приветствую вас.
Добрый день.
Не откладывая в долгий ящик, мы вместе с Ольгой Маркиной объявляем наше голосование, которое будет происходить во время всего эфира, так что будьте активны.
Да, дорогие друзья, принимайте участие прямо сейчас. В коллективном письме на имя губернатора ректоры говорят о необходимости передачи собора Русской Православной Церкви в ближайшее время. Ну и, собственно, два варианта ответа. Да, конечно, нужно поскорее заканчивать с этой историей. Это первый вариант ответа. Нет, спешка нужна при ловле вшей, а не при передаче новому хозяину одного из главных символов Петербурга. Словом,
правые ректоры, которые говорят, правы, что надо
или быстрее, неправы.
Или неправы, высказывайтесь. Ну а мы, собственно, про письмо раз вспомнили, давайте с этого места чуть подробнее. Кто его придумал? Накануне я беседовал с главой Совета ректоров Владимиром Васильевым. Так вот, он сказал, что услышал про эту идею от спикера ЗАГСа, лидера городских единороссов Вячеслава Макарова. Однако по реакции Василия Николаевича Кичиджи, когда я ему вчера цитировал цитаты из писем против Сахарова, против Пастернака, стало понятно, что и Василий Николаевич детально знает текст этого письма. Вы Макарова редактировали или он вас, Василий Николаевич?
Ну, вы знаете, я начну с того, что все-таки для меня лично, для вот моих коллег, эта тема не является главной. Вот в анонсировании главная тема недели, там, месяца, года, это не является главной темой, это... Значит, одно из действий, которыми мы занимаемся, вот руководители высших учебных заведений, ежедневно. Вот в каком ежедневном режиме. И для меня, может быть, даже было несколько странновато, когда, значит, трансформаторы главные, а я это называю средством массовой информации, они, значит, через свои возможности практически на весь мир усилили, значит, значение вот этой темы, которая, как бы нам казалось, неким таким внутренним нашим действием. Значит, отвечая на ваш вопрос, скажу, безусловно, значит, ректоры, люди, которые умеют не только говорить, но и писать. Значит, защищали кандидатские диссертации, докторские. Я вот там 14 лет назад стал доктором экономических наук. И, может быть, без гордыни, но скажу, что умею и писать письма, и говорить. И также любой из ректоров. И написать вот такое письмо за 15 минут нет никакой проблемы.
Если кстати, не знаете, кто написал.
Кстати, значит, Вячеслав Серафимович, он тоже человек из науки, был заведующий кафедрой, тоже умеет и писать, и говорить. Значит, если я скажу, что написал я, другие ректоры обидятся. Скажут, вот так, слушай, мы что, под его диктовку, что ли, все это делали? Или если назовем какую-то другую фамилию, я думаю, что другие обидятся. Поэтому никакого здесь персонифицированного авторства не было.
То есть, получается, авторства нет у этого письма вообще?
Знаете, значит, ну вот...
Коллективный для... автор.
Правильно, если его сказал. Для того, чтобы, значит, узнать позицию ректоров, это письмо Вячеславу Серафимовичу было зачитано и было спрошено мнение у всех. Абсолютно все с этим мнением согласились.
То есть сказали,
все.
Да, я согласен.
Значит,
или не сказали, нет, я не согласен.
Ну, вы знаете, мы не голосовали. Это все-таки не законодательное собрание, где эта процедура обязательная.
Подождите, вы были на территории ЗАГСа. Хотя бы по традиции можно было бы это сделать.
Ну, вот видите, видимо, значит, в следующую встречу. А вообще на этой встрече было принято очень, ну, такая, положено хорошее начало будущей традиции. И спасибо за это и Вячеславу Серафимовичу лично. Вот большое спасибо от всего сообщество ректорское о том, что он пригласил на эту встречу перед праздником Дня Российской Науки. И ректоры все поддержали Вячеслава Серафимовича, чтобы такие встречи сделать традиционно.
Понятно. Максим Львович.
Согласитесь, это очень и очень хорошо.
Безусловно. Быть может, вы знаете, кто автор документа?
Нет, не знаю. И, я, честно говоря, не очень меня это интересует. Вот, как бы не вижу здесь никакой проблемы в самом факте этого письма. Вижу проблему в посыле, который там есть. посыл неверный, он повторяется из разных писем в разные письма о том, что надо скорее решить и забыть. Это абсолютно неправильный подход. И он на самом деле демонстрирует эту стилистику, которая, как мне кажется, противников самого решения раздражает и вызывает негодование едва ли не больше, чем сам факт. Когда губернатор заявляет походя, что вопрос решен, потом депутаты, которые направляют в комиссию по передаче, говорят, как можно скорее все это нужно сделать. Это абсолютно непрофессиональный подход, такой шапкозакидательский, он не имеет отношения к реальной глубине самой проблемы. Поэтому пишут. Не, я, конечно, отвечаю, конечно, не надо при ловле блох или вшей, как у вас там сказано. Конечно, это абсолютно... Но посыл ложный. Чем без церемонии будут пытаться решить этот вопрос, тем хуже будет для решения самого вопроса. Поэтому я считаю, что люди имеют право подписывать, что хотят, но я считаю, что они не отражают мнение вузовского сообщества.
В чем соглашусь с Максимом Львовичем, да, я как-то, когда вот этот в том году вопрос озвучал, я у вас выступал на Фонтанке, и можно поднять архив, я там об этом говорил. Это вопрос переговорного процесса. Вот, и вы знаете, я опять даже в то время упомянул себя, у меня вот таких вопросов не было. Почему? Со всеми надо вести разговоры и переговоры. Вот он сказал о власти, Максим Львович, там, походи и так далее. Вы знаете, к сожалению, с этим долгом тоже согласиться. Вот этого можно было сегодня и не делать, и предвидеть. Было соработничество, было сотрудничество, и в течение которого времени это можно было продолжить, не знаю, говорить не буду, некий такой фьючерс, значит, я в него играть не собираюсь. Но, еще раз говорю, если бы не было этих вот таких выпадов, то, наверное, бы этого не случилось.
Мы поговорим более предметно про выпады и про то, как можно услышать друг друга, какие есть механизмы в демократическом обществе. Но прежде наш институт, который называется «Голосование». Ректоры правы в коллективном письме на имя губернатора. Они говорят о необходимости передачи собора в ближайшее время. Да, нет, голосуйте, пожалуйста, мы двигаемся дальше.
У нас есть внезапный вопрос от слушателя. И звучит он так. А почему встреча была закрыта в Мариинском дворце?
Значит, это была встреча с ректорами. Так. И понятно, что в законодательном собрании существует достаточно много помещений. И они, а в частности это Вячеслав Серафимович, определяет и регламент, и процедуру, и количество приглашенных. То есть мы, конечно, это не влияем, но там были и депутаты, и там, кроме ректоров, были и начальники военных всех, не всех.
А много депутатов было?
Академия. Там зал на 50 человек. Если мы вычтем...
Это просто любопытный момент.
Может быть, что глава комиссии профильной не оказалась?
Если честно, я думаю, что здесь, поскольку задача встречи была понятной, это действительно вопрос не к Василию Николаевичу, скорее к Вячеславу Серафимовичу.
Это не мой.
Это понятно, потому что я в этом контексте, я со своей позиции смотрелся бы как рояль при входе на овощную базу, понимаете, не очень органично. Поэтому, конечно, представьте, я там на этой встрече начинаю подписывать это письмо. Естественно, я бы, конечно, молчать не стал, сказал бы, что это все неправильно, так делать не надо.
То есть для вас это был сюрприз, Максим Ильич?
Я могу сказать, очень симптоматично вот что. На этой встрече присутствовал ректор новый, недавно, с нарушениями, как я считаю, с грубыми избранный гидромета, господин Михеев. А в это время представители профсоюзной организации, студенческого сообщества, преподавательского сообщества, того же гидромета, были у нас на фракции партии «Роста», где мы обсуждали грубые нарушения, связанные с его избранием, и мы уже подписали от депутатской нашей фракции письмо в Генеральную прокуратуру и в Миноборнауки по поводу проверки всех процедур, связанных с выбором. Вот видите, ректор здесь, а люди, которые имеют тоже непосредственное отношение к вузу, здесь. Поэтому это просто разные форматы, и из этого исходя я смею утверждать, что безусловно, люди, собравшиеся в белом зале Мариинского дворца, имеют право на свою точку зрения. Только я думаю, что они не отражают мнение вузовского сообщества.
Василий Николаевич,
я являюсь членом институционной комиссии Министерства образования. Я присутствовал на заслушивании господина Михеева. И вот только суд может определить, законно-незаконно было его избрание. На институционной комиссии там были разные мнения. Я при этом еще раз подчеркивал, там было 4 человека, и комиссия аттестационная рекомендовала 2 человек. Затем опять с процедурой нарушения, без нарушений. Еще раз говорю, в суде 2 стороны, одна из них противная, только они выносят некий вердикт. Его избрали, поэтому так нельзя вот эту частицу не присоединять к слову «законно», говорить, что это незаконно.
Я сказал с моей точки зрения.
Да, он всего директор, официально получает заработную плату и исполняет... все те указы и приказы нашего министерства.
Это, кстати, у нас
к слову о Михееве.
Да, да, это просто... у нас двойное дно в нашем эфире, ну хорошо.
Ну, я,
тоже про культуру.
Я как бы хочу все-таки это подчеркнуть, потому что это очень серьезно. И действительно, работа ректора, она очень непростая. Вот мы вчера там говорили о Николае Михайловиче Кропачеве. Николай Михайлович сейчас стал, значит, членом президиума партии «Единая Россия». Но это его право. Его право, значит, выражать вот свою общественную деятельность вот именно, значит, в тех соработнических делах, которые он делает. И, в общем-то, конечно, например, мне очень приятно, что он дружит с Владиславом Серафимовичем. Вячеслав Серафимович действительно лидер, настоящий лидер. Он боец. Максим Львович тоже боец. И он знает об этом, что это все за ним признают. И тот такой же. И вот этот вопрос, почему это он, ну, наверное, ему там так комфортнее собраться со своими там депутатами.
Те, которые... почему журналистов-то не пустили на эту встречу?
Нет, там журналисты были.
А вот нам коллеги, которые...
Петербургский дневник,
нас,
наверное, вечерний Санкт-Петербург,
пишут,
и еще, наверное, канал Санкт-Петербург.
Ну, я еще раз говорю, регламент встречи мы не определяли, но были журналисты, были, по-моему, 4 камеры были. Но единственное, что может быть, это протокольной съемкой, потому что затем шел разговор о, ну, прямо скажем, неких вопросах, значит, оборонного характера. И Вячеслав Серафимович, как человек, выходит из Можайки, я думаю, что абсолютно правильно сделал, что не счел вот возможным, чтобы это стало, эти некие секреты стали достоянием и журналистской общественности.
Завершая вот эту тему с журналистами, пустили, не пустили, нас просят уточнить, а корреспонденты сайта интересант.ру были на этом мероприятии? Что мы об этом знаем?
О, как хорошо.
Это очень информированный задает вопрос.
Я вам сразу могу ответить, что я являюсь учредителем интересант.ру. Это, прежде всего, бизнес. Такой же, как у Фонтанки.ру, то есть там, где мы находимся. И когда я говорю, значит, что чей это интерес, конечно же, учредителей. Учредители преследуют интерес одни. Извлечение прибыли. Так же, как и вы. И вы, как журналисты, которые работают на Фонтанке, являетесь частью вот этого большого бизнес-процесса.
Корреспондент был, хорошо читали публикацию, раз уж мы заговорили о таких простых, важных журналистских параметрах.
Нет, корреспондента не было.
Хорошо, двигаемся
Но
дальше.
Это очень влиятельный, я хочу сказать, очень влиятельный сайт, потому что именно с его материала был списан донос в прокуратуру там и куда-то по поводу того, что представители ЛГБТ-сообщества там вот эти вот, значит...
Это второе двойное дно.
Это капитализация.
Да, но просто я хочу сказать, что при всем уважении, Василий Николаевич, все-таки я думаю, что журналисты сайта «Интересант» должны считать хорошо. Потому что когда они пишут, и все сообщество смеется про 300 человек, пришедших на Марсово поле, а в основном ЛГБТ-сообщество, ну, это, во-первых, не очень как бы корректно, мягко говоря, очень мягко выражаюсь. Во-вторых, просто даже ГУВД насчитал 2000, так что вы как-то там это попросите их с математикой вот, немножко подружиться.
Спасибо за ваши слова. Капитализация уже на 100 рублей повысилась. Спасибо.
Я
вам все время отдам. Говорите, пожалуйста, об этом. Только об интересанте.
Слушайте, как-то
я вообще... буду очень доволен.
Мы заметили, что у людей возникают какие-то постоянно параллели с Советским Союзом. И в связи с этим письмом, кстати, тоже.
В Советском Союзе ведь часть общества, не все, ведь тоже делилось на довольных и на недовольных.
Но мы сегодня про письмо.
Довольными занимался, вы помните кто, БХС, недовольным ККБ. Все это было, было.
Так.
Родные мои, а как иначе?
Василий Николаевич, нам надо цикл лекций замутить в прямом эфире.
Да, мы обязательно это сделаем.
Потому что это третье двойное дно.
Академия Штиглица сегодня проводит цикл лекций постоянно, значит, который называется «Открытые». У нас, знает Максим Львович, Познер был совершенно недавно, у нас был Сокуров совершенно недавно, у нас был Шемякин, у нас был Бутусов, у нас был Пронзит. А вот к слову тому, значит, чем мы занимаемся. Мы нашим студентам, я подчеркиваю, нашим студентам предлагаем разные точки зрения, разные. Вы послушайте Сокурова.
Я вот здесь хочу согласиться, что и по отзывам, вот я, поскольку, ну, в силу своей работы, естественно, как бы до меня доходит разная информация. Действительно, Василий Николаевич хороший ректор, в этом нет сомнений.
Но
потому что, в отличие от Николая Михайловича Кропачева, вы свой вуз в казарму не превращаете.
Не-не-не, у нас вот это очень открытый вход.
В отличие от Кропачева.
Да, мы никогда не пишем бумажки с вопросами для студентов, никогда. Что хочет, то и говорит. Вы знаете, у нас в Академии, я вот предваряю ваш вопрос, не все за передачу Исаакиев. И я не выступаю от имени Академии. И я подписал не от имени Академии. Я подписал как Василий Николаевич Кичиджи. У меня есть преподаватели, которые говорят, мы категорически против. Я с ними веду беседы. Но вы знаете, вот как мы сидим с Максимом Львовичем, значит, мы не льем друг на друга там чай или кофе, мы разговариваем. Это опять тому... с чего я начинал. нужны нормальные переговорные процессы.
Мы поговорим о демократических процедурах, где могут высказаться все, чуть позже. А пока все-таки давайте вот к параллелям, о которых сказала Ольга, потому что я процитирую. Вот видите,
прямо в прямом эфире звонит Андрей Иванович Русской и говорит, я все поддерживаю, все, что вы говорите. Мне неудобно об этом говорить.
Не дослушал, но поддерживаю. Перефразируем известность.
Мы еще не закончили.
Да, мы еще далеки от финала.
Он знает, он знает.
Пусть продолжает писать и, кстати, голосовать ВКонтакте, нужна ли спешка, правы ли ректоры, да или нет. Цитата. «Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни». Это цитата вот этой недели. А вот цитата 73-го года. Попробуйте угадать, кому. «Деятельность этого человека в корне чужда позиции ученых, она выглядит особенно неприглядно на фоне концентрации усилий всего нашего народа на решение грандиозных задач экономического и культурного строительства Российской Федерации, на укрепление мира и оздоровление международной обстановки». Или цитат 58-го года, тоже попробуйте угадать, кому адресовано. «Нет ни чувства родной почвы, ни чувства товарищества, кроме безмерного эгоизма, неприемлемого в нашей стране, кроме невыносимой гордыни, неприемлемой в коллективистском обществе. Видеть это отторжение от родины и озлобление даже жутко». Узнаете, чьи слова?
Ну, 73 Сахаров, наверное, про Сахарова.
Да, это академики писали Сахарова. А 58-й Борису Пастернаку.
Вот вы как молодые про это говорите, а я абсолютно помню вот эту вот страшную 58-ю статью, значит, которая в памяти, значит, ну, понятно, людей, кто старше меня и у меня, которая вот была настолько жесточайшей идеологической. Вот я понимаю, что вы другие.
Порадоваться, что это
прошло. И очень многие писатели, вот те люди, о которых вы говорите, они когда эти две цифры слагали, и они показывали весь ужас даже в цифре 13. Этому не радоваться надо, но, к сожалению, об этом надо помнить.
Василий Николаевич,
об этом надо помнить, родные мои.
Я о другом. Я о том, что формулировка «это провокаторы, которые сеют рознь», она, мне кажется, вот совершенно не успокаивает ситуацию и не достигает того результата, о котором заявлено, как можно скорее решить этот вопрос, чтобы все успокоились.
Получается, это еще больше впечатляет людей?
Это Лев Лурье, провокатор, который сеет...
Видите, значит, вы...
Или это Александр Боровский из Русского музея? Это кто?
Вы в своем вопросе, значит, два раза указали «мне», «мне кажется», «местоимение мне». Но это ваша точка зрения, которую вы абсолютно имеете право иметь. И когда, значит, это письмо или содержание этого письма нами обсуждалось, вы знаете, ведь мы не имели в виду вас. Не имели в виду вас и не имели в виду Максима Львовича.
А чего они написали поименно?
А вот
ты думаешь, про тебя или нет?
Ну, я же вам сказал о том, что сегодня вот этим вопросом увлечены, я вам прямо скажу, не такое уж большое количество людей. Да, это очень активная часть, которая обсуждает, которая ходит, которая приходит, но задача власти, безусловно, обрести стабильность и спокойствие. Это вот самая главная задача власти.
Василий Николаевич,
задача власти
–
социальный прагматизм.
Скажите,
вот это должно быть.
Эти формулировки похожи на Советский Союз? Они примеряют, да или нет?
Вы знаете, а что плохого в Советском Союзе? В Советском Союзе было столько написано книг, было столько поставлено фильмов, столько людей.
А
и Советский Союз – это наша история. И, конечно, я вот человек, который себя называет идеологическим инвалидом, да? Я, конечно же, одной ногой в Советском Союзе, а другой ногой здесь, вот в этом рынке. Мне в рынке очень много чего не нравится. Очень много чего не нравится. Но я, значит, получил образование совершенно экономическое и в Советском Союзе, и здесь. И провожу вот сегодняшнюю линию, знаете, вот особенно в ЧК есть такой термин «линия поведения». И у меня она вот такая, линия поведения. Да, я действительно являюсь проводником социального прагматизма.
Вы как-то
проводником таких писем и таких слов, о чем вы говорите.
Все-таки вы не ответили. Это похоже или не похоже?
На что похоже?
Это примеряет или нет? На те цитаты из 73-58, которые я...
Во-первых, конечно же, это примеряет.
100%.
Примеряет. Конечно, примеряет. Окей. Примеряет и...
Называется, знаете, принуждение к миру.
Ну,
на то... Понимаете, мы собрались в студии, вот это обсуждаем.
На то и великий русский
язык. Примеряюсь.
Ведь когда большевики пришли к власти, они занялись чем сразу? Они сразу вот этим вот созданием неологизмов, значит, переделать там исторические даты, графики. Да, это есть идеологическое соперничество. И как кому-то нравится, не нравится, можно обсуждать вот то, что сегодня происходит, но... На выборах все-таки Максим Львович, значит, будет возражать, победила Единая Россия. Лидером «Единой России» является Вячеслав Серафимович Макаров.
Это четвертое дно, двойное я в этом смысле, в нашем эфире, в хорошем смысле.
Ну,
давайте его отложим в сторону пока.
Естественно, значит, я как человек оттуда, потому что Максим Львович, я думаю, будет об этом говорить, не могу вот мимо этого пройти.
Понял.
Но я прежде всего ректор и прежде всего отвечаю за свою Академию Штиглица.
И хорошо, что вы отвечаете на наш вопрос.
Еще один момент. У нас в музее, значит, Максим Львович я приглашал, он не пришел. Есть супер хорошая картина, значит, картина художника Измайловича и художника Галкина, на одной стороне которого Николай II, на другой Владимир Ильич Ленин. Я вот предлагаю всех посмотреть. Вот возможность для примирения, когда, значит, художник, нарисовав портрет Николая II, затем при смене исторических эпох закрасил, он уже в то время рисковал жизнью, в то время его могли расстрелять. Он пошел на этот подвиг, этот художник, да? Мы сейчас это дело отреставрировали, вскрыли и показываем. Вот это, это строительство символического пространства.
Мы продолжим пытаться вас как-то проверить на одинаковых вопросах.
Да.
Вопрос Максиму Резнику. Эта история объединяет, разъединяет.
Это история...
Параллели с Советским Союзом.
Параллели, с моей точки зрения, абсолютные. Параллели абсолютные. Насколько вообще параллели могут быть абсолютными? Потому что, конечно, времена разные, но, тем не менее, конечно, история – это наука. И она, безусловно, действует по определенным законам и происходит по определенным законам.
Конечно.
В этом смысле, конечно, это ни к чему ни хорошему не ведет. Я считаю, это письмо не приведет к каким-то позитивным сдвигам в этой ситуации. Потому что по фактам, если мы посмотрим, то мы увидим, что, значит, у нас получается, что одни слова для кухонь или там, для встреч с ректорами, а другие для улиц. Значит, прежде всего, когда говорят о том, что противники передачи выступают в роли там, провокаторов, политиканов, хочется спросить, а кто вообще поставил в повестку дня этот вопрос? В течение четверти века почти. Это взаимодействие и при прошлом митрополите Владимире, и при прошлых градоначальниках не вызывало никаких серьезных нареканий. Конечно, там, наверное, были проблемы. И можно было их решать в рабочем порядке. Но когда там выходит градоначальник и говорит...
И при прошлом вице-губернаторе.
Да. Я могу сказать, что все познается в сравнении. Я могу эту мысль даже развивать. И как, к вам, как к вице-губернатору, я, естественно, вас сравниваю с другими. И я вижу, почему у меня есть симпатия к вам, к Игорю Албину. Не потому, что я с вами согласен, потому что мы идеологически мы разные люди, но вы открытые люди и способны к диалогу. То, что мы видим сегодня, это вообще никакой не диалог. Я решил, все свободны. Что пишет депутат Госдумы, бывший губернатор Дивинский на Фонтанке? Вы все проголосовали за губернатора, поэтому тупо смело слушайте губернатора. Ну, во-первых, я за него не голосовал. Я считаю, что выборы были нелегитимны. На них не допустили главного конкурента Оксану Дмитриеву. И я, как гражданин, губернатора легитимным не признаю. Как депутат, я должен с ним работать. Это и происходит. Так вот, вопрос был поставлен в повестку дня. Мало того, что вдруг, мало того, что, с моей точки зрения, абсолютно для этого не было никаких оснований, но еще и форма была абсолютно оскорбительная, это вызвало протест. Как реагирует власть на протест? Мы просим провести не марш, не шествие, бог с ним, как бы это уже понятно, что только крестные ходы можно проводить. Значит, мы просим провести на Марсовом поле, на месте гайд-парка, митинг. Подаем заявку, одну, вторую. Нам не согласовывают под предлогом, что с 10 до 19 там все будет занято. Когда мы туда приходим в формате встречи с собирателями, я об этом подробно скажу, потому что это обсуждается. Значит, мы видим, что там 15,5 человек, значит, проводит митинг в поддержку, вот этот самый НОТ. И по данным ГУВД пришло 2000.
Суммарно,
да, это,
на все акции.
Ну, ГУВД вы просто сразу на 2 умножьте, это обычная история и практика, они вот всегда признаются неофициально, что у нас, если ГУВД говорит 2000, значит, было 1004 минимум. Это вот обычная
история. Продолжай отвечать на вопрос, объединяет или раскалывает, Максим Резник продолжает.
Да, я хочу заметить, что мы вынуждены были провести в формате встречи с депутатами. К нам не предъявлялись никакие претензии. Когда мы использовали мегафон, полицейским не понравилось, мы его немедленно убрали. Вчера мы узнаем, что постфактум, благодаря тому, что Дмитриева умного задала этот вопрос, что, оказывается, полиция пожаловалась на депутатов в прокуратуру. И, значит, нас будут, видимо, как-то там привлекать к чему-то. Ну, как бы напугали ежа известно чем, что называется.
А что вообще могут сделать, раз уж мы вспомнили?
Ну, административное правонарушение какое-то нам. Там особый порядок возбуждения любого дела, административного или уголовного, против депутата. Поэтому, о чем Умнов сказал, поэтому необходимо через прокурора города действовать только.
То есть вы депутатских мандатов-то можете лишиться?
Нет, депутатских мандатов мы можем не можем лишиться.
Хорошо.
Значит, но дело даже не в этом, а дело в том, что разве это форма диалога? Значит, после этого... Значит, мы видим, что происходят странные, как бы, мягко говоря, вещи, связанные с помощниками депутатов, которые участвовали, естественно, со своими депутатами в воскресный день на этой встрече, которой не было претензий. Почему-то их, значит, начинают проверять на какие-то там, значит, нарушения. Не говоря уж о том, что факт законности нашей встречи 28 января на Марсовом поле подтверждается двумя вещами. Первое, отсутствие претензий полиции на месте. Они появились лишь постфактум, мы думаем, это политический заказ. И второе, то, что сама фракция «Единая Россия», значит, предложила и приняла уже закон, который, правда, не вступил в действие еще и не вступит к воскресенью, к ближайшей встрече с депутатами, которая пройдет.
10 дней у нас, да, осталось?
Да. Ну, губернатор подпишет, потом публикация, и 10 дней и от этого считается.
Да, попозже поговорим,
да,
об этом,
я просто хочу сказать,
возможно.
Что если бы это было незаконно, господин Татарденко не стал бы говорить, что вы используете лазейку в законодательстве. Он называет лазейкой, я называю наше конституционное право. Ну, то есть мы действовали абсолютно законно. Вместо этого нам постоянно стоят какие-то препоны. Это даже не призыв к диалогу. Знаете, последнее, что скажу, Николай. Да. Диалог – это взаимный процесс, а не допрос с лампой в лицо, понимаете?
Я все-таки вам вопрос повторю без лампы в лицо, но повторю еще раз. Похожие формулировки, и эта история не успокаивает ситуацию.
Когда нет, говорят... она, я с этого начал, она не успокаивает. Не все успокаивает. Эти шаги направлены к эскалации конфликта.
Да, вот многие участники встречи с депутатами сказали, что им стыдно за письмо ректоров.
В Фейсбуке это можно было увидеть, да. Многие так и говорят, мне стыдно за то, что ректоры моего города сделали это. Вы понимаете, о чем они, Василий Николаевич?
Родные мои, вот опять, много-много. Вот нас раз, два, три, четыре, и даже из четырех я говорю так, а вы говорите вот так.
Вы понимаете?
А вы говорите многие-многие.
Это важно понять.
Значит, выборы показали демократическим путем, я подчеркиваю, демократическим путем победу Вячеслава Серафимовича Макарова. Это к четвертому дну, о чем вы говорите.
Можно одно уточнение?
Демократическим путем. Нравится это кому, не нравится. И, конечно же, сегодня он проводит в жизнь те интересы, которые называются интересами власти.
Уважаемый Василий Николаевич, давайте не будем вводить заблуждение. Результаты выборов по партийным спискам. Партии, которые выступают, партии против передачи Исаакиевского собора РПЦ, КПРФ, партия «Роста», «Яблоко» и «Справедливая Россия», «Парнас» набрали вместе почти 50%, без малого. То есть половина избирателей, если мы опираемся на выборы, против, исходя из позиции партии, против этого решения. Значит, по меньшей мере, этот вопрос, было понятно, что если мы поставим в повестку дня, он вызовет такую вот реакцию.
Вот в законе об акционерных обществах не случайно в законе прописано 50 плюс одна акция. Или 75 плюс одна. Это и есть демократический подход к решению всех вопросов. Вы сказали «почти». Вот этого «почти» вам не хватило, и поэтому во главе Макаров Вячеслав Серафимович.
Вы не ответили на мой простой вопрос.
Простой вопрос. Вы понимаете, давайте попробуем встать на другую сторону. Да? Мы же, в общем, можем выслушать и другую сторону. Как вы думаете, почему они говорят, что им стыдно за это письмо?
Можете понять людей? Попробуем как-то объяснить, почему они...
Вот видите, я, значит, в свое время, когда был вице-губернатором, встречался с министром образования одной из стран. И когда, значит, мы с ним говорили по-английски, у меня несовершенный язык, и я попросил, значит, свою помощницу, Юлию Стрижак, перевести мне то, о чем он говорит. И когда он стал говорить о том, что да, наша цель, чтобы, значит, гомосексуализм был в первом классе. Я говорю, боже, как? Да, это наша цель. Я не стесняюсь, ему сказал, родной, этого мы вам не дадим. Вот когда вы говорите о многих, если такие, которые говорят, это является нашей целью, и они начинают ее проводить в жизнь. Но это и есть особенность многограннего мира, разного мира. У нас существуют разные конфессии. У нас существует, понятно, что сегодня, почему нападают на православие, и почему вот даже вы, как Фонтанка, конечно же, используете главный информационный повод, это есть наполняемость вашего бизнеса РПЦ. Понятно, что к этой аббревиатуре, значит, вообще к церкви будет привлечено очень большое внимание, то есть ваших уникальных пользователей. Ну, это ваша главная цель. Естественно, меньше интереса, значит, там, к мечетям, меньше к доцанам. А ведь на доцан, вы знаете, да, буквально недавно бюджет истратил 57 миллионов. Ну и слава богу, что это поддержали, вот то культурное наследие. И я ведь только за это. Но именно к православной церкви начинается некое внимание и вот эти местоимения. Мы, многие, большинство и так далее, и так далее.
Давайте референдум
проведем. Вот это вот передергивание, это перефразирование постоянно. Но ведь все равно, а я тоже применю местоимение «все» и скажу, что вот там на улице, конечно, большинство простого народа интересуют эти другие проблемы.
Это
другие
правда.
Проблемы. Вот мы о чем говорим.
Но вы не
вот
отвечаете
главное.
На наш вопрос. Мне немножко грустно становится, Василий Николаевич. Вот смотрите, люди говорят, им стыдно. А вы им говорите, кончайте
стыдиться. Опять же, кому людям? Ну, вот вам. Да вот давайте начнем с вас. Вам стыдно? Вот в чем вам стыдно?
Я испытал несколько неприятных.
В чем вам стыдно?
Осознав, что ректоры вузов, уважаемые ректоры вузов, оказались втянуты в эту ситуацию. Если вы меня спрашиваете, я вам скажу, мне было неприятно. Стыд я не испытывал, но было неприятно.
Потому что перед вами компьютер, а перед тем же Кропачем 25 тысяч, перед тем же Рудским Андреем Ивановичем почти 30 тысяч. У него совершенно иная форма ответственности. И вот он встает с утра и думает, значит, как решить тот вопрос, второй, пятый, десятый, когда сегодня есть вопросы по финансированию очень серьезные, есть вопросы, ну, такого административного, учебного процесса. Так вот это и есть главное отличие.
Издеваться некуда.
Понимаете, люди совершенно разная ответственность.
Мы услышали. Максим вот Львович, этом, ну, вы я, понимаете знаете, тех, я, кто говорит,
нет,
что им стыдно?
Я их понимаю, но у меня такого чувства нету, понимаете, потому что университет имени Кропачева и Санкт-Петербургский государственный университет, который в моей душе, в моем сердце и в моей истории, это разные университеты. Поэтому я не ассоциирую себя с Кропачевым. Скорее наоборот. Поэтому я не испытываю по этому поводу никакого дискомфорта.
То,
я испытываю некое сожаление, даже не знаю, как это слово сказать. Даже брезгливость была бы более очень сильным. Ну, такое чувство неловкости за них, что ли. Вот я считаю, что это, ну, неловко как-то это выглядит. Но я что хочу подчеркнуть. Как бы, как сказать... Особенность ситуации заключается в том, что я вот, например, вижу, что все эти шаги, которые предпринимают сторонники противной моей точки зрения, они как раз работают ровно против их же собственной позиции. Потому что, значит, они с каждым своим шагом только раздражают и обостряют ситуацию. Вместо того, чтобы ее пытаться все-таки перевести хотя бы в какое-то русло диалога. И я не являюсь большевиком, хотя я знаю работу Ленина «Последний клапан». Так вот, это все уже было. Когда самодержавная власть не хотела слушать кадетов, она получила большевиков. Вот и вся, вот и весь, вот и на, вот эта наука. А кадетов сегодня слушать не хотят. Их являют врагами народа, провокаторами, политиканами, значит, ну и так далее, сбежавшими с наганами за черты оседлости и так далее. То есть вот это все, вся стилистика, она ни к чему хорошему не приведет. Конечно, в каком-то конкретном сюжете, временными рамками ограниченным, нас, конечно, можно задавить. Но только думать, что задавив нас, как бы можно решить проблему, ни в коем случае. И когда вспоминаются вот эти все радикальные выходки, я даже не называю акциями, людей, которые как бы тоже выступают против, но позволяют себе проводить акции, я считаю, неправильно это делать, ни в храмах, ни в музеях, это прямое следствие, потому что власть и оппозиция — сосуды сообщающиеся. И чем более глуха и неадекватна власть, чем чаще в оппозиции на первый план выходят тоже радикальные, так сказать,
вы
силы.
Вы согласны,
вот
Василий Николаевич,
конечно,
что история в соборе
и,
это прямое следствие?
И в православии есть радикалы. Конечно же есть. И кто с этим не согласен? И это очень плохо, когда где-то там или там появляются хоть в музее, значит, хоть в религиозном учреждении эти радикалы. Но для этого есть правоохранительные органы, которые обязаны соблюдать
отсутствие диалога.
А?
Вы согласились, что это следствие отсутствия диалога в нужный
момент?
Знаете,
так нельзя сказать, что это отсутствие диалога, потому что есть люди, с которым диалог невозможен. Абсолютно невозможен, так как у них не просто в голове иное, они внешне по-другому выглядят.
У нас немного времени, мы двигаемся дальше.
Будем все-таки
Вчера диалоги с трудом получались с теми, кто эту бумагу подписал, все в домике. Вчера.
Слушайте, вот интересная история. Почему одни подписались и не стесняются, а другие вот вроде как подписались, а потом рассказали нам, что на самом деле
мои
они
родные,
этого не делали.
Мои родные, они, опять же, к местоимению, к русскому языку, всего двое. Я говорю с Беленькой вчера, Юра, скажи, пожалуйста, слушай, а я читаю в прессе, а что это такое? Юра, он мне говорит, слушайте, ну совершенно не так. Действительно, я еще раз хочу подчеркнуть, там никто никого, значит, не принуждал к тем подписям, которые появились. Никто, никого. Беленький говорит, я высказал свою позицию. Я действительно вышел и не знал. Так и получилось. И у нас ни в регламенте не было прописано ничего. Конечно же, значит, у Александра Сергеевича тоже есть Тургаева своя позиция. Но человек, вы знаете, на флоте на работу не выходит. Так расстроил, что вот вы вот, значит, своим сообщением, значит,
хорошо, что
знаю.
Мы только до двоих дозвонились, я понял.
Ну, давайте так. Вы дозвонились почти до всех.
Коллеги, а вы звонили тем, кто не подписывал? Звонили. У нас не 23 вуза в городе. В ситуации, когда...
Там не было 23, но я же вам говорю, там было человек
30-35. Ну, хорошо, нет, просто я тоже...
Там тот же Барышников, вы ему звонили, тому же Рудскому вы звонили.
Просто я как представитель комиссии по культуре и науке не попал на это заседание, поэтому мне трудно, я тоже СМИ читаю.
Нет, мы эту тему прошли, это ваш... взаимоотношения Вячеслава Серафимовича.
Ну, я просто здесь хочу заметить, что очень важно обстоятельства в такой среде, в которой мы находимся, не то количество, которое подписало, а то количество, которое не подписало.
Получается, как верить бумаге, если выясняется,
что... Ну, вот я не знаю, мне кажется, здесь я с Василием Николаевичем соглашусь, да. Что на самом деле вязнуть в деталях этой бумаги вряд ли имеет смысл, потому что всем про нее все понятно. Если на кого-то эта бумага может повлиять, тогда им не надо ничего объяснять.
Не все понятно. Пользователи спрашивают, что медиков нет, ни одного медицинского вуза.
Как там Иванов был?
Был Иванов.
Педиатрическая,
конечно. Тоже пишут, может быть, медики что-то знают. Понятно.
Значит, со второй печенью пришли.
Следующий вопрос. Фатум Михайлов спрашивает ВКонтакте под нашим голосованием. Ректоры правы, да, нет, кстати, голосуйте. Почему, к примеру, в Германии при решении аналогичных и даже малозначимых вопросов существует неукоснительное правило? Если любое меньшинство против, то решение вопроса откладывается на неопределенный срок в избежание тех самых социальных протестов. Почему у нас все наоборот? Когда, наконец, изведутся чиновники-бюрократы, готовые в спешном порядке ловить блох и вшей с единственной целью угодить тупоумию во власти? Конец цитаты. Кто ответит, Василий Николаевич?
Тупоумие, а все к ней стремятся, да, к сожалению. Или, не знаю, к счастью, поэтому это...
К власти? Почему? К власти все,
да, стремятся? Ну, к сожалению,
мы не стремимся. Ну,
далеко не все
прекрасно,
стремятся.
Прекрасно, и дай бог, чтобы это так
но было. Но власти тупоумие, это же не тождественные термины.
Во власти, то есть, очень умные люди, очень интересные разные, люди, разные поэтому... Люди.
Вы среагировали на очень важный момент в этом сообщении, но вообще вопрос скорее был все-таки не про это. Вопрос был про то, что есть правило у европейских коллег, если есть вопросы, не торопиться об этом...
Если и даже там, любое меньшинство
и там
против.
Есть совершенно разные правила. Не надо это выдавать за догму. Не надо. Вот посмотрите сегодня, что творится в Америке. Ведь и Хиллари Клинтон, и Трамп – это крылья одной птицы. Ну что там сегодня происходит?
Вы, это наверное, все
видите,
сказали.
Вы видите, ощущаете, что
нас сказали. Телевизор убедил в том, что это все-таки крылья разных птиц.
Я же высказываю свое мнение. Окей. Я же об этом говорю. Поэтому и там тоже так же идут споры. Сегодня эти споры вообще... В принципе, по глобализации, в принципе, и они дальше будут продолжаться. И вот когда мы говорим о сохранении традиций, я хочу это подчеркнуть, ведь вы знаете, основателем Академии Штиглица были два немца, Штиглиц и Мессмахер, два великих немца, которые проинвестировали вот в это учебное высшее заведение. И сегодня, кстати, значит, очень много общего между нашей Академией и Исаакием. Ведь там и там, по большому счету, один из авторов Мессмахер, Максимилиан, величайший человек. Но вы сегодня пойдите к искусствоведам и с ними поговорите. Они найдут столько проблем в его творчестве, в нашем. И тоже это нормально. И тоже это нормально.
Максим Львович, ну? Что вы думаете об этом?
О чем?
О том, что якобы европейцы не торопятся, если кто-то не
торопится. Ну, нет, я просто с этим согласен, даже не знаю, что здесь формулировать. Но я вот всегда говорю, что если уж у нас пришел вопрос о местоимениях, я, мы, все, они там и так далее. Давайте использовать
известный механизм. Прошу обращения, я просто вам один момент скажу. Вот реституция, да? Сегодня многие начинают, давайте вернемся к реституции. Вот что, как выгодить у европейцев по реституции, да? Это ведь просто замалчивают эту тему. Ведь, значит, главным вопросом по, значит, входу Украины в Евросоюз является их согласие к реституции. А там уже 250 тысяч. Не, ну Максим, то нет, Максим.
Вы просто показали
Петербург.
Пальцы,
не, ну я 250 тысяч желающих на ту собственность, которая есть в Болгарии. До сих пор два человека пришли к нотариусу, говорят, это было мое. И нотариус выдает акт о собственности. До сих пор это происходит. А вы об этом говорите. Конечно же, власть где-то, может быть, и перестраховывается в чем-то. Может быть. Может быть. Это очень...
Насчет перестраховки, честно скажу,
я прошу прощения.
Мне кажется, власть, наоборот, очень повышает риски своими действиями неуклюжими. Я перестраховки не вижу. И, конечно...
Ну, 80% голосуют за президента, согласитесь. Это, в общем-то, о чем-то говорит.
Это не связанные вещи.
Я, когда был вице-губернатором, и когда нас собирали в администрации президента... Была жесткая, четкая обстановка, чтобы выборы были честными, чтобы выборы были честными. Я до сих пор об этом говорю, как свидетель вот того, что я был. До сих пор.
Василий Николаевич, голосовали, да. Понимаете, это, мне кажется, это порочная логика вот в стиле Игоря Борисовича Дивинского, который говорит, раз вы все голосовали за Полтавченко, то все другое. Давайте это, теперь будьте, это поддержите все его решения.
Я сказал за президента.
Понимаете, ведь партия «Единая Россия», говоря о значит, честности в политике, не шла на выборы с лозунгами увеличения тарифов на проезд, или увеличение платы за детские сады, или передача Исаакиевского собора Русской Православной Церкви, и ничего этого в программе партии не было. Вы, значит, главное в вашей программе был Владимир Владимирович Путин во всех его, значит, ракурсах. Значит, сам Владимир Владимирович на эту тему вообще никак не высказывался, на тему собора. И думаю, это не случайно, потому что уж можно по-разному относиться к этому человеку, но он точно не глупый человек.
А выскажется? Да или нет?
Ну, на меня это никак не повлияет, но на общественной стороне это может повлиять, конечно.
А будет этот цитат?
А я думаю, что он не станет рисковать своим рейтингом в этой сложной ситуации, потому что она пограничная, по меньшей мере. Хотя я думаю, что отсутствие публикаций социологических исследований так долго на эту тему, по моей информации, говорит о том, что подавляющее большинство горожан как раз выступает против. Но я могу предположить, что я не прав. Давайте
Василий
проведем
Николаевич,
референдум.
Скажет Путин на этот счет что-то? Нет? Вам его цитата нужна? Ждете вы ее?
Да нет, мы же высказали свою позицию. Мы высказали, мы причем не просто подписались.
В этом вопросе справимся без Путина.
Вот тут сразу же, да, возникает вопрос, поскольку прозвучало это слово, а почему бы не провести референдум, если есть разные мнения? Задает нам вопрос наш коллега-журналист, слушатель.
Я-то за это вопрос к Василию Николаевичу.
Это скорее же идеальный инструмент, чтобы высказались все, не перессорились.
Не ко мне. Процедура. Ну как, вы же тоже человек не беспартийный.
Ну вот мы сейчас, значит, заходили с Василием Николаевичем в здание и пропускали друг друга. Ну, давайте придем к вам, скажем, мы
вот
хотим обратиться к людям по поводу референдума. Кто должен вперед пройти, я или он? Я его пропускал, говорю, Василий Иванович, ну, я вас уважаю, пройдите, он меня. Вот, ну, давайте по каждому поводу будем проводить референдум. Для этого есть законодательное собрание, и вот они там через форму голосования, там у них различные формы есть, пусть и определяют, им, там, не все, но избиратели отдали право. Все, поэтому, пожалуйста.
Василий Николаевич, ну позвольте. Вы вчера в комментарии говорили, что вы всегда выступали за диалог. Вы человек...
И сегодня выступаю за диалог.
Посмотрите, референдум – это же идеальный инструмент, чтобы высказались, во-первых, все, кто хочет высказаться.
А референдум – это законодательный акт.
Так, Максим Иванович? Ну, референдум – это высшая форма демократии,
прежде всего. Нет, это законодательный акт, правильно?
Ну, его решение не должны иметь юридическую силу.
Мы вчетвером с вами не можем принять решение, не можем?
Нет, вы имеете в виду, что процедура его согласования, конечно. Но тут есть очень простая история. Значит, первичные документы, которые, безусловно, в ближайшее время будут собраны и сданы в горосбирком все равно пройдут. Там вопрос лишь, да, что паспортные данные, условно говоря, были правильно указаны. Дальше существо вопросов, которые выносятся на референдум, оценивает законодательное собрание. Но мы знаем и по истории с Охта-центром, давней уже относительно, и по истории с мостом Кадырова, свежей, что законодательное собрание не пропускает и не пропустит, скорее всего, и эту инициативу.
Вот вам ответ.
Но это же тоже определенная, так сказать, позиция политическая.
Значит, а почему значит, не пропустит? Как это не пропустит?
Боится. Я считаю, что боится итогов референдума. Да и вообще, если честно, природа нынешней власти такова, что народ она спрашивать не то, что не готова, а просто в принципе не хочет.
Значит,
по любому вопросу.
Значит ли то, что вы сейчас сказали, что вы отказываетесь от идеи проведения референдума?
Нет. Понимаете, есть такой принцип.
А смысл тогда, Максим?
Объясню. Есть такой принцип. И очень часто в нынешней, сегодняшней политической соляной кислоте им надо руководство. Делай, что должен, и будь, что будет. Я должен делать то, что я считаю нужным, то, что, как я думаю, требуют от меня мои избиратели. Я буду это делать, невзирая на то, нравится это кому-то или нет.
И сразу вопрос к Василию Николаевичу. Василий Николаевич, вот, допустим, получится урезник. Допустим, запустят процедуру референдума. Пусть это будет воскресенье, но вы будете знать заранее. Вы придете, вы выскажетесь.
На референдум?
Да.
Ну, во-первых, вы меня извините, я абсолютно уверен, что вряд ли это получится.
Ну, давайте предположим, магическое, если бы.
Я все-таки реалист.
Что
я
значит,
сказал,
вряд ли получится?
Ну, потому что, значит, я сомневаюсь, что сегодня этот вопрос вынесут на референдум. Сомневаюсь.
Вот же сидит человек, который говорит, что будет это делать.
Максим Львович, человек уважаемый. Получается.
Но, не все, но много.
Но кроме него там еще 40 человек.
49, кроме меня, получается.
Я имею в виду не соратника вашего.
Я понял, да.
Которые имеют разное мнение. И, знаете, там есть интеллектуальные люди, очень эрудированные, которые могут юридически обосновать, для чего это надо или не надо.
То есть вот вы даже это, галочку, это не что мой я вопрос. За передачу, вот в эту вот гипотетическую вот эту бумагу,
слушайте,
референдумскую, вы не будете
ставить. Я православный человек.
Для этого
я вам еще хочу подчеркнуть. Я православный, и я свое отношение высказал, и всегда буду об этом говорить прямо. Храм должен быть храмом. Это дом Бога. Ну, что, знаете, меня ловите. Это музей, дом муз. Но там все останется, все, что было. Но это храм. Отдайте православным людям это место. Все.
Василий Кирилл пройдет мимо избирательного участка.
Нет никакой второй позиции, даже не надо. У меня была позиция и остается. И я всегда ее, Максим Львович, знаете, вслух высказывал. Вслух. Я приходил в прощенное воскресенье, там было по 25, по 30 тысяч народу, в Красногвардейском районе, вот на известном месте, Мариновка, Максим Львович знает. Я публично об этом говорил, публично высказывал свое мнение. Поэтому вот тут, значит, близко нельзя меня в чем-то там заподозрить.
У нас последний вопрос, потому что время подошло к концу, Оля.
Крайне, как в законодательном собрании говорят.
Да, у нас говорят последнее. У нас вот последнее, да. Мы все-таки придерживаемся петербургских традиций.
Не армейские традиции.
Ну, должно быть разнообразие все-таки. Все-таки, да. Как сказал Вячеслав Серафимович, разнообразие это лекарство от серости.
Как когда-то сказал Василий Николаевич Кичиджи про одну из инициатив Максима Львовича: зависть — сестра революции. Вот я помню еще.
Красивая цитата, запоминающаяся.
Да, там, да, было такое.
Вячеслав Серафимович говорит: на войне главное не перестрелять, а передумать.
Ага, передумать. Вот посмотрим, кто передумает, кого. Слушайте, к Исаакию это все пойдут. Вот, например, встреча депутатов будет, крестный ход будет. Когда, кстати, будет? Что? Встретитесь ли, пообщаетесь ли? Может, это вместе как-то объединить?
Как разойтись на тротуар?
Так разойдемся, в чем проблема? Разойдетесь? Крестный ход, на который я объявил Виталий Милонов, если я не ошибаюсь, он будет в 11 часов.
Так.
Значит, когда? В воскресенье, 12-е, а у нас встреча с депутатами в соответствии с законом, я подчеркиваю, закон действует, да? В старой редакции встреча в час в сквере у Исаакиевского собора.
То есть два часа на крестный ход?
Я думаю, походят они два часа, там можно уже находиться. То есть, кстати, хочу заметить, что здесь опять есть двойные стандарты. Когда нам говорят, как вы можете синим кольцом, страшные люди в синих повязочках интеллигентного вида, вдруг, не дай бог, станут по периметру Исаакия. Какое кощунство. Значит, ходить Милонову с товарищей можно вокруг собора, а нам, значит, вставать нельзя. Вы, коллеги, с данными стандартами прекращайте уже. Вот что я хочу вам сказать. Поэтому либо никому нельзя, и, значит, зону тогда отчуждения создавайте, либо всем можно. Поэтому еще раз говорю, мы действуем в строгом соответствии с законом. Попытки давления бессмысленные и вредные вообще в принципе. Еще раз говорю, ежей тем самым не напугаете.
Василий Николаевич, вы пойдете там гулять? Либо в 11, либо позже?
Нет, не в 11, не в час.
То есть ни в крестном ходе участия вы не примете, ни во встрече?
У меня в моих делах. Я в воскресенье хожу в свой храм.
Другие планы?
Да. Ну, я в воскресенье всегда хожу на службу. Значит, рядом там, где я живу, свой храм, поэтому у меня другие планы. Ну, знаете, это дело каждого человека.
Надо заметить, что погода вроде ничего. Минус 5 днем, небольшой снег, красивый.
Ну, в общем, мне кажется, и вы знаете, вот если в таких вот у нас любят мистические всякие вещи, да, что 28 января, что, я надеюсь, 12 февраля, Небесная канцелярия будет за нас.
Это вы про знаки?
Да.
Хорошо. Ну и завершая тему, тогда состоятся у вас вот эти встречи, прогулки. Надеюсь, всем места хватит на Исаакиевской площади. А дальше что вы будете делать? Встречи с депутатами на улице, все? Да.
Ну, если общей формулой коротко, то цветы сквозь асфальт все равно прорастают. Ничего не сделаешь ты с этим, найдутся и другие формы и способы.
Хиппи за вас.
Не сомневаюсь, потому что они против войны и за мир, и за любовь, как и мы. А самое главное, я хочу сказать одну вещь. Значит, мы будем делать все, что от нас зависит, в рамках закона, в рамках Конституции, и будем последовательны и настойчивы. Как мы 6 лет боролись против башни «Газпрома». Нам говорили, что мы идиоты, что мы маргиналы, что мы сумасшедшие. Чем закончилось, известно. Чтобы у нас были все-все-все. Сейчас, кстати, последнее, что скажу, выяснилось, что, оказывается, все были против башни «Газпрома». Все, понимаете? Сейчас выясняется. Все-все-все. Все-все-все.
Но у всех был коллектив. Когда они все были против. За несколько тысяч человек. Сегодня эту мысль нам Василий Николаевич...
Все до сих пор за то, чтобы она там была бы в том месте... Экономически это было бы намного интереснее.
Слушайте, до сих
пор, вот вы говорите все. А я, вот я не петербуржец, да, извините, конечно, да, но я вам скажу, что я вот уже живу 6-й год, и это такой суперинтересный инвестиционный проект. И вряд ли бы он так сильно помешал городу. Вряд
вот
ли.
Василий Николаевич, хорошо, что среди наших противников не было человека с вашей энергетикой. Ну, хотя была Валентина Ивановна, она тоже, я хочу сказать, в этом смысле
все рубили
способная.
Между небоскребом и Исаакием. А Василий Николаевич взял и мостик.
Вы знаете,
вот, причем, заметьте, с разной позиции. В Исаакию экономика не работает. Да, а потом работает экономика.
Божественная комедия у Данте, да, там в основе, конечно, любовь. Да, любовь Беатрича, но там и про ад. И про рай, по все там сказано. Поэтому, ребят, в основе любовь и еще раз любовь. Вот вы знаете, когда будет и между нами любовь, и на улице любовь, и во власти любовь. Да. Вот тогда будет семья. Семья – это семья.
Главное, чтобы на Мариинском дворце и Смольном не было написано «Оставь надежду всяк сюда входящий и исходящий».
Понимаете? Давайте подведем все-таки итоги нашего голосования. Итак, ректоры правы. В коллективном письме на имя губернатора они говорят о необходимости передачи собора РПЦ в ближайшее время. Да, нужно поскорее заканчивать эту историю. Нет, спешка нужна, собственно говоря, я уже говорила, для чего. Итак, у нас 200 с лишним человек проголосовало. Как вы думаете, какой ответ лидирует? Василий Николаевич.
Вы знаете, я его публикую на «Интересанте».
Договорились.
Договорились. 91% проголосовал за то, что нет, спешка нужна при ловле в шеи, а не при передаче новому хозяину одного из главных символов Петербурга.
А вот на «Интересанте», я думаю, будет как раз все наоборот. 91 за, 9 против.
Вы уже знаете,
вот вам, вот вам разные, разные бизнес-единицы. Видите, разные. У вас, значит, одно в ваших бизнес-интересах, у нас немножко другое. Идеологию уберите. Слово «честное» с обязательно буквой «Т».
Василий Николаевич, так
буквой «Т», не все.
Если вы нашли у нас идеологию, страшно представить, что найдут у вас. Не надо.
Василий Николаевич, главное, не считайте так, как на Марсовом поле вы считали.
Так и остаетесь проводниками определенной идеологии. Я же не говорю, что она неправильная. Определенно прилагательная. А я проводник, может быть, немножко другой идеологии. Ну, это вот, это есть нормально. Я за слово «компания» через букву «О», а не через букву «А». Это как бы разное. Русский язык очень многогранный, русский язык очень интересный. Я за то, что все-таки, когда вот мы встречаемся, чтобы у нас была дискуссия, и нам, чтобы с вами было всем комфортно. Всем.
Это будем надеяться, что вам было комфортно сегодня с нами.
Спасибо вам большое. Да, спасибо.
Ну что ж, мы только благодарим еще раз за то, что ректор Санкт-Петербургской академии имени Штиглица Василий Кичиджи принял участие в нашей беседе. Конечно, благодарим депутата законодательного собрания Максима Резника. И надеемся, что это не последняя кампания в нашей студии.
Через букву «О».
Конечно.
Да, спасибо.
Спасибо.